вас приветствуем. Сегодня снова в студии Алексей Дмитриевский.
И Алексей Попов. Здравствуйте.
Мы сегодня решили поговорить на очень обширную тему. И для того, чтобы не расплыться в этой теме, мы, наверное, впервые обозначим некий круг вопросов, который нам позволит остаться в этой теме и все-таки максимально широко ее раскрыть для вас. Тема звучит как вера. Мы поговорим о той разнице, которая существует между понятиями вера и доверие, и как они могут дополнять или исключать друг друга, ну, естественно, по воле человека. Мы обязательно поговорим о вере и религии. Мы поговорим о вере и убеждениях. Но вот нам бы хотя бы с этим справиться.
Да, действительно, у нас первый раз содержание прозвучало, да?
Ну, мы же ищем.
Да, да.
Ну, можно пойти по пунктам вера и доверие.
Вера и доверие. Ну, наверное, для того, чтобы начать разговор о вере, я думаю, вхождение в эту тему все-таки должно быть не резкое. Если мы сейчас сразу начнем обсуждать какие-то устоявшиеся категории, то поскольку вроде бы каждого касается это в той или иной мере. Причем мы здесь не говорим о людях религиозных или нерелигиозных. Это касается вообще любого человека, тематика веры. Любой самый там ярый атеист или самый ученый-ученый какой-нибудь, да, они все равно верят. Только в терминологии атеиста феномен веры обычно обозначается как допущение, предположение. То есть это попытка заглянуть туда, где еще ничего определенного нет. И в силу вот такой всеохватности, конечно, эту тематику лучше бы потрогать как-нибудь с общих категорий сначала, чтобы не вот вступать в какие-то явные противоречия с существующими точками зрения. И в этом плане, конечно же, вот стоит, наверное, поговорить для начала о том, что такое доверие и что такое феномен веры. Доверие. Вот когда мы проявляем доверие в жизни? Или по-другому, кому мы можем доверять или не доверять? Можно ли поставить вопрос следующим образом? Доверяем ли мы чему-то? Или на другом конце доверия всегда должен быть человек? На наш взгляд, доверие – это то, что связано с феноменом понимания, анализа, вывода. Для того, чтобы проявить доверие, мы должны знать предмет или человека, по отношению к которому мы будем испытывать доверие или противоположное недоверие. Если мы не знаем, то есть не имеем никакого представления о предмете или о человеке, то феномен доверия или недоверия просто не может себя проявить. И в этом смысле доверие интеллектуально. И доверие, на что я обратил бы внимание, всегда сопровождается тем, что мы для себя формулируем как сомнение в той или иной степени. Когда мы доверяем, мы рассчитываем на то, что наше доверие приведет либо к усилению, либо к углублению отношений и так далее. То есть это выражение неполноты отношения к тому человеку, если говорить о человеке, в отношении которого мы это доверие проявляем. А вот феномен веры, он несколько иной. Когда мы верим во что-то, ну, например, вера в правильность каких-то посылок, да, или каких-то идей, которые были кем-то высказаны. Мы верим в идею, но это совершенно не обязательно связано с доверием тому человеку, который когда-то эту идею высказал. И вот здесь вера, она не обязательно сопровождается тем же самым анализом или какими-то выводами, или она, вера, не обязательно интеллектуальна. Вера – это то, что позволяет сделать шаг в запредельность. И вот вера – это то качество реальности, которое в пределе позволяет отнестись к источнику этой реальности. В отличие от доверия, которое всегда будет иметь дело со следствиями, всегда будет иметь дело с частичностью отношения к частичности же реальности. Как, например, отношение к другому человеку – это всегда отношение к части реальности, правда? Именно здесь будет работать феномен доверия или недоверия, но не веры. Сложно?
Это не сложно. Я думаю, что, учитывая то, что мы рассматриваем все-таки одну из основополагающих категорий, да, которая определяет мировоззрение человека, наверное, если уж мы решили разобраться в каких-то общих понятиях, то, наверное, здесь просто быть не может. Может быть, чуть дальше будет проще. Но здесь надо немножечко поработать и головой, и душой. Вера позволяет заглянуть в непознанное. Вера позволяет заглянуть туда, где мы еще никогда не были.
Я бы уточнил вот здесь сразу. Вера позволяет заглянуть, но только в не в непознанное, а в непознаваемое.
В непознаваемое.
В принципе. Принимается. Потому что то, что не познано, оно может быть познано. И тогда здесь будет уже доверие. А вот вера, да, она имеет дело с непознаваемым, непостижимым. Как таково?
Непостижимым. Эта вера в непостижимое, оно же интерпретируется каждым человеком по-своему. Есть человек, который верит в непостижимость, условно говоря, какого-то климатического явления. Есть желание постигнуть непостижимое в какой-то научной концепции, в какой-то научной форме организации сознания человека. Это все желание постигнуть то, что сейчас постигнуть невозможно на данный момент. Мы можем говорить, что вот люди, которые испытывают эту потребность, это желание постигнуть, они, собственно говоря, и могут называться в этом смысле верующими людьми. Как этот предмет веры, да, и вернее стремление, куда оно уходит, и как оно поднимается выше и выше, это уже, наверное, мы обсудим чуть позже. Но вот мне бы очень хотелось бы понять этот феномен веры в проявлениях каждого человека.
Да, наверное. Наверное, можно вот так вот относиться к вере с точки зрения приближения к чему-то большему, распахивающемуся и так далее. Но только с одним условием, как представляется. И условие это заключается в том, что как бы мы ни старались, мы феномен веры не определим. Мы не сможем это сделать. И причина того, что мы не можем или не сможем никогда, причем не сможем, независимо от того, какого уровня мы достигаем, или, например, кто рассуждает о феномене веры. Здесь принципиальное ограничение заключается в том, что вот еще раз, если вера – это тот феномен реальности, который мы используем для контакта с непостижимым в принципе, для контакта с тем, что никогда не может быть определено, но может, например, иметь некий маркер. Мы можем навесить некий ярлык на непостижимость и написать на этом ярлыке какое-то слово из трех букв. Я имею в виду слово «Бог», например. И вот вера – это то, что нас влечет к источнику. Однако, и вот это важно, поскольку вера – это есть связь с непостижимым, связь с источником, то в опыте или в восприятии человека, например, который испытывает феномен веры, эта вера всегда будет живой, всегда будет динамичной, всегда будет отличной от того, что я воспринимал в качестве веры там секунду назад, минуту назад там, или там 50 лет назад. Почему? Потому что это связь с непостижимостью, которая, внимание, не определяется. И отсюда возникает вот эта бесконечная динамичность. Истинная вера всегда сверкает, переливается. Это все равно, что если брать образ моря, озера, легкая зыбь, солнце, и вот эти миллионы-миллионы отражений этого солнца в этой вот рябе, в этой зыбе, мы это видим. Но мы никогда не определим конкретный блик, потому что он постоянно меняется, они постоянно переходят друг в друга и так далее. Общую картинку мы воспринимаем, но мы не можем определить ни эту картинку вообще. Например, поставить задачу, а сколько бликов вот сейчас передо мной, не решается в принципе, правда? Они меняются. Причем меняются гораздо быстрее того вот интервала, в течение которого я начну их там пересчитывать, эти блики. Также и сам блик, он будет меняться. И вот в силу такой вот принципиальной невозможности определить отношение внимания создания к своему источнику, мы должны сказать, что феномен веры – это в человеческом восприятии опыт живой, опыт динамичный. Опыт, если приближаться к каким-то более сложным категориям, опыт духовного взаимодействия с реальностью. И именно поэтому, что мы не можем полностью для себя окончательными категориями какими-то определить феномен веры, мы начинаем верой называть что-то иное. Это то же самое, как мы, например, берем большое слово «любовь» и начинаем любовью называть все, что угодно. Например, отношение человека к любимому животному. Это у нас тоже будет называться словом «любовь». Точно так же и с верой. Мы верой, например, называем то, что предполагаем. То есть тот самый шаг в непознанное для нас, и вот тут нюансы, это шаг в непознанное, но не в непознаваемое. То, что является непознанным, может быть познанное. И вот тогда предположение, что, возможно, вот там, куда я смотрю, будет вот то, то, то. Это гипотеза, это предвидение, это может быть заблуждение или что угодно. Мы начинаем эти оттенки взаимодействия с реальностью называть тем же самым словом «вера». Это не вера. Это нечто иное. И вот это нечто иное как раз и лежит в плоскости, а это у нас интеллектуально или это сверхинтеллектуально. Или в нашей терминологии мы используем здесь все-таки разум, о котором говорили, или используем интеллект.
Ну, та связь с запредельным, она же может возникать из разных мироощущенческих каких-то концепций, да, или из разных мироощущенческих моделей. К вере, как связи с запредельным, наверное, можно приходить, идя по пути научных открытий. И таких примеров масса, да, там, начиная от Эйнштейна, кончая Ландау. Они выходили на наличие источника и центра, будучи гениальными учеными. Кто-то к этому приходит через... ну, не знаю, через изучение эзотерической литературы и так далее и тому подобное. Есть религиозный путь в том виде, в каком мы его сейчас наблюдаем. Это же пути обретения веры.
Не думаю.
Ну, вот люди приходили, начинали с одного, приходили к другому. Они прошли свой путь.
Поясню, Леш, почему не думаю. Вот в отношении Эйнштейна, Ландау или того же Павлова, там много, там плеяда целых больших ученых, которые приходили к идее Бога на том или ином этапе.
Да, да именно вот, приходили.
Приходили, да. Но здесь мы говорим о чем? Вот внимание еще раз. Не тот же Эйнштейн, не тот же Ландау при всей колоссальной мощи своего разума и беспредельности практически интеллектуальных проявлений, они не делали ни малейшей попытки определить, что такое вера, прекрасно понимая где-то внутри, что это невозможно сделать в принципе. Любая попытка нарисовать Бога, а именно об этом идет речь, то есть определить то, к чему мы здесь можем стремиться, она не ведет ни к чему. И большие люди, да, или там развитые, вот тот же Эйнштейн, Ландау, да, в нашем представлении, они это не предпринимали, они такой попытки
не предпринимали. Я не об этом говорю, на самом деле. Я просто говорю о разных путях обретения веры.
Так вот здесь, да, я хочу сказать, если мы обретаем веру, это одно, а если мы приходим к вере, это другое. Что такое обретение веры? Это раскрытие реальности настолько, что эта реальность начинает включать в себя феномен веры. А что такое прийти к вере? Зачастую это не что иное, как просто интеллектуальное согласие с существующей картиной мироздания в той или иной эволюционной религии. Вот если ты соглашаешься с теми догмами, которые рисует вот эта вот религия, то тебе скажут, что ты именно пришел к вере. Но это совсем не то, о чем мы говорим сейчас. Это не феномен обретения веры. Обретение – это то, что рождается внутри. А вот прийти можно в магазин, там, в лавку, куда-то еще, где тебе скажут, вот эта кошелка, а там внутри вера лежит. Ты открываешь эту кошелку и смотришь, что там внутри, а там набор вот этих вот догм. И тебя спрашивают, ты согласен с тем, что здесь написано? И ты говоришь, да, я согласен, конечно. Я же пришел за верой. На тебе эту веру. Вот так ты пришел к этой вере. Но на самом деле ты купил здесь или взял не веру. Ты всего лишь пришел к концепции убеждения. И вот это отличие между убеждением и верой.
Ну, мы как раз плавно перешли ко второму вопросу. Это вера и религия. И еще зацепили убеждение. Ну, наверное, эта тема, эта часть разговора самая болезненная. Хотя бы потому, что не хочется входить в какие-то открытые конфронтации, да, с представителями каких конфессий. Это не наш путь, и нам это просто неинтересно. Но попытаться разобраться, собственно говоря, в чем разница между человеком истинно верующим и человеком с различной степенью искренностью, выполняющей религиозные ритуалы. Все-таки хотелось бы. Почему? Потому что многие люди при слове «вера» начинают говорить вещи, которые к вере не имеют никакого отношения. Например, ты верующий, я не хочу ходить в церковь. Подожди, ты верующий, мне не нравится вот эта служба. Ты верующий, я не понимаю, зачем мне нужно выполнять эти ритуалы, там, яйца красить, там, ребенка крестить, не понимаю. То есть существует очень мощная коннотация, да? Как только мы говорим, произносим одно слово, почему-то сразу подразумевается и возникает другое. И это не просто считается нормальной связкой, это считается единственно допустимой связкой. Как можно верить, не будучи религиозным человеком? Можно быть верующим человеком и при этом быть человеком нерелигиозным?
Вопрос терминологии, наверное, можно, если под религиозным человеком мы имеем в виду вполне определенную картину.
Конечно, да? То есть это человек, на сегодняшний день существующую.
Да, да, это человек, который считает, что вот та дорожка, на которую он ступил, должна его, во-первых, непременно привести к Богу, а во-вторых, является единственно верной. Других дорожек быть не может. Все остальные по определению не являются религиозными. Вот если так подходить, то, конечно же, можно быть верующим, но не религиозным. То есть это верующий, который считает, что он идет нестандартным путем к Богу. Или куда он там идет, неважно.
Можно сказать просто своим путем.
Своим путем, то есть отличным от некоего мейнстрима, который вот существует в той географии или вот в том народе, где он живет и прочее. Вот эти все варианты. Ну, тогда да, мы, конечно же, согласимся, что можно быть не религиозным, но при этом верующим. Можно даже сделать следующий шаг и заявить, что неверующего человека не бывает в принципе.
Я об этом хотел сказать в первой части нашей беседы.
Да, почему не бывает? Да потому что верующий – это кто? Это именно человек. А человек – это кто? А человек – это тот, кто ощущает свой источник в той или иной степени. И вера – это инструмент, который позволяет отнестись к источнику, как его ни называй. В таком случае, если мы не верим вот в этой парадигме, то есть не считаем, что у нас есть источник некий, да, вот, который по тем или иным причинам внутри себя проявляет. Повторю, не вовне проявляет. Этот источник не потому, что он где-то там на стенке нарисован или какие-то другие атрибуты, вот где он там живет. Нет, этот источник именно внутри, он изнутри стучится. Царство Божие внутри вас есть, как известно, а не вовне. То тогда да, если мы человек, то мы по определению верующее существо. Потому что любой человек, он рано или поздно понимает, что он не сирота.
В мироздании.
В мироздании, во Вселенной, во всеобщем смысле. Отсюда противоположный вывод. Если ты не ощущаешь феномен веры, то, скорее всего, либо ты невежественный, неразвитый, либо ты просто недочеловек еще. Полуживотное существо, живущее на инстинктах и так далее.
И в этом смысле не важно, да? Какие ритуалы ты выполняешь?
А ритуальная сторона, она может быть для кого-то существенна. Может быть, потому что ритуал – это что такое? Ритуал – это то, что воздействует по большей части на эмоции человеческие. А эмоции, как, в общем-то, всем очевидно, они в определенных ситуациях бывают настолько переполняющими, что все остальное мы перестаем воспринимать. Причем эта эмоциональность, она может, например, рождаться при вот прослушивании музыки. Музыки, я имею в виду музыки, да, вот настоящей глубокой музыки. Это может рождаться при, например, каком-то обряде красивом, как вот православная литургия. Ну, замечательный спектакль. Кто скажет, что эмоционально это насыщенное действие, особенно в том случае, если ты не понимаешь, что там, зачем происходит и так далее. Но те же самые эмоции будут проявлять вот это ощущение единства стадиона, болеющего за свою команду. Это то же самое. Это все явление одного порядка. Хотя, конечно же, если мы напрямую будем сравнивать, скажем, ту же литургию, футбольный матч какой-то, нам скажут: ребята, вы о чем? Это несравнимые вещи. Тут о Боге, понимаешь, а тут всего лишь там мячик попинать. Об эмоциях мы. Вот с точки зрения эмоций, воздействия, эмоциональные компоненты на восприятие человека, повторю, это одно и то же. А вот вера, она глубже. И причем глубже на несколько порядков. Потому что сначала у нас эмоциональное восприятие, потом восприятие всеми оттенками разума, о которых мы говорим, ум, интеллект, разум. И только потом возникает духовная компонента, то есть ощущение связи с источником. И вот до этого, где, собственно, начинает расцветать феномен веры, нужно дойти.
Мы говорим о том, что вера стучится изнутри нас. Прекрасный образ. Мы говорим о том, что ритуал, если это некое добавление к вере, не несет в себе ничего из того, что может в кавычках навредить. Где начинается беда? В чем подмена? Подмена, наверное, начинается тогда, когда все сводится к ритуалу, когда за ритуалом ничего не стоит, когда он превращается в некое формальное исполнение какого-то действия. Здесь подмена, здесь засада.
Да, это называется выхолащивание. Или другой термин – подмена религии ритуалом. Да, об этом можно говорить, хотя это, опять же, такие вещи тонкие. Здесь
мы просто обозначаем. Да, мы просто обозначаем.
А вот чтобы обозначить, я бы вот на что обратил внимание. Вот как определить, мы все-таки здесь рабы ритуала, или нам все-таки нужна эмоциональная подпитка для того, чтобы проявить феномен веры? На мой взгляд, это несложно сделать, и граница здесь проходит по тому ощущению к мирозданию, по тому послевкусию, которое остается после участия в том или ином действии. Причем неважно, этот ритуал формальный, групповой, или это, допустим, ритуал индивидуальный. Что-то мы там сами вот придумали и для себя делаем. Да, и никто этого повторить не может. Только у нас вот такой ритуал. Но он ритуал, потому что мы по каким-то причинам решили, что это самое правильное действие, и повторяем его из раза в раз. То есть мы не изменяем этот ритуал, хотя он не является там каким-то общим для кого-то еще. И вот если то, что мы делаем, в смысле того самого послевкусия, реальность сужает, ограничивает, то мы имеем дело с убеждением, со своим личным убеждением. Если же в результате осуществления этого ритуала или просто состояния, в котором мы находимся, послевкусие заключается в том, что реальность распахивается, мы раскрепощаемся, мы готовы не просто любить всех и вся, мы готовы впустить в себя всех и вся. И также точно себя отдать для любого, кто может воспринять то, что есть вот, да, в качестве этого дара, то тогда это феномен веры. Когда мы выходим в плоскость реальности, которая называется верой, то, повторю еще раз, мы здесь находимся в контакте со своим Создателем. А что такое свой Создатель? Мы называем Создателя только того Создателя, который является Создателем всего сущего, то есть всех остальных, например, людей. И если мы в контакте с таким Создателем, то мы волей или неволей начинаем проявлять качества этого источника. И вот отсюда возникает именно распахивание реальности, отсюда вот эта вовлеченность или включенность во все, что нас окружает. Это феномен веры. В противном случае это всегда всего лишь интеллектуальное убеждение, либо в наборе определенных догм, который будет говорить, что твоя вера должна опираться строго вот на этот свод неких канонических посылок. Называет это символом веры, называет это там еще это чем-то, неважно. Но если кто-то не согласен вот с тем, что лежит в основе этой веры, то, соответственно, он не наш, он чужой, он иноверец, он изгой, как это часто бывает. И вот здесь никакой веры нет и быть не может. Здесь всего лишь, повторю, интеллектуальные убеждения в правильности тех или иных доводов. И вот отсюда возможен выход, да, на понимание религиозности и веры как таковой. Могут пересекаться, но часто это совсем разные дорожки.
Ну, можно сказать, феномен веры, который распахивает реальность, он не подразумевает некой локализации, он не подразумевает строительство каких-то заборов, он не подразумевает, я имею в виду феномен веры, да, никаких дресс-кодов свой-чужой. Если источник один, кто дал право проявление этого источника разделять?
Да. Право здесь, ну, здесь можно много говорить об этом.
Не о праве будем, разделять, наверное, да. Не будем, да, да, потому да. что кто дал право, потому что такого права никто никому не давал.
Вообще говоря, вот это не совсем так, Лёш, к сожалению. Потому что то, что сохраняется как некая традиция, в своем возникновении всегда имеет нечто светлое.
Мы далеко от источников возникновения.
Я к тому, что если, например, да, вот что двигало тем первым человеком, который придумал написать свод неких правил и сказать, что только вот так можно, ребята, жить. Им двигала не попытка заставить кого-то верить, вот как он считает, так или иначе, нет. Им двигало стремление защитить человека. Не дать ему оступиться, не дать ему упасть, помочь этому человеку. Почему мы можем так утверждать? Да потому что сам факт того, что он таким образом проявляет себя, подтверждает вышесказанное. Он действительно в связи с источником находился и пытается выразить это каким-то образом. Ошибка здесь возникает очень-очень тонкая и не всегда осознаваемая. И ошибка здесь заключается в том, что если тебе, родной, удалось вступить в контакт с источником. И ты что-то такое оттуда вынес действительно настоящее, достойное, естественно, в тех географических, временных, там, пространственных координатах, когда это произошло, то не нужно думать, что ты такой уникальный. Раз ты это проявил через себя, то подтверждением такого феномена является не что иное, как такая же точно возможность для любого другого человека. Если для тебя источник – это тот, кто источник всего, а не просто источник «вот ты да я, да мы с тобой и наше племя, и никого там больше этот источник не создавал никогда, все остальные непонятно откуда повылазили», то тогда, естественно, ты должен то, что сам испытал, попытаться увидеть в другом человеке. Они точно так же связаны с источником. Они точно так же могут проявить этот феномен веры. И тогда никакая дидактика в виде узаконенных каких-то норм или жестких каких-то догм и так далее, не имеет права на существование. Возникает именно результат проявления веры, бесконечное динамичное стремление к непостижимости источника всего сущего. Мы не можем на каком-то этапе остановиться и сказать: «О, ребята, все, вот у меня портрет Бога, и он только такой, и другим он быть не может. Вот если я делаю все ритуалы, то, соответственно, этот Бог возьмет меня под крылышко». Ну, хорошо, делай ты свои ритуалы, кто же против? Но при этом, если другие смотрят на тебя, как на исполняющего эти ритуалы, другими словами, другие позволяют тебе осуществить то, что ты считаешь правильным, то, соответственно, ты должен платить той же монетой. Позволять другим относиться к Богу так, как они считают возможным осуществить это отношение, а не загонять всех в клетку или в прокрустово ложе каких-то однозначных норм поведения, которые считаются по каким-то неведомым причинам там святыми, священными и так далее.
Но проблема начинается тогда, насколько я понимаю, когда тот ритуал, который возник как некое поддержание традиции с совершенно светлыми мотивами, обусловленное, превращается в некую обязательность для всех или для какого-то большего количества людей, когда это становится неким необходимым атрибутом, в кавычках, необходимым атрибутом веры.
Вспомнил выражение, которое не в христианстве родилось. Ведь не нужно думать, что о вере говорят только приверженцы христианской веры. Да? Это было бы наивным. Вот буддисты, например, в отношении веры у них такое выражение есть замечательное, на мой взгляд, которое звучит следующим образом. Вера – это энергия лучшей жизни. Обрати внимание, это не будущая жизнь, а это лучшая жизнь. То есть, если ты хочешь лучшей жизни, не определяем, что это такое. Это не жизнь за гробом, это не что-то там, не какая-то концепция спасения. А это, в принципе, выход на ситуацию, которая должна компенсировать все недостатки вот, сущего или существующего в настоящем. То инструментом является именно вера. С точки зрения ребят-буддистов. Это красиво, это прикладной аспект. Это не что-то запредельное.
Да, хотелось бы по поводу прикладного аспекта, просто то, что называется, с языка снял. У буддистов это энергия. В первой части разговора прозвучало выражение «связь». Связь, энергия. Я не вижу здесь какой-то активной позиции человека. Я сижу, жду, когда у меня связь проявится. Я сижу и в восторге от энергии и так далее и тому подобное. Делать-то что? Хочу верить. Ну, я утрирую ситуацию. Я уверен, что в акте веры есть очень активная человеческая составляющая. В этом есть в том числе и проявление активной человеческой, мироощущенческой позиции, которая может трансформироваться, ну, в том числе и в какое-то реальное поведение. И это поведение не обязательно поход в какой-то храм, да, той или иной конфессии.
Ну, для начала может быть и поход в храм. Почему бы нет?
Нет, ну, это понятно. Но мы просто сейчас с этим разобрались и отделили, да, веру от ритуала. То есть не обязательно.
Закончу, да, про буддистов. Почему там энергия? Ну, понятно, у буддистов нет. Ну, традиционный буддизм, да, направлений там много, но традиционный не предполагает личностного бога. Поэтому там нет отношения. Это просто энергия лучшей жизни. Это тот движитель, который может привести к изменениям в реальности. Это любопытный аспект отношения к вере.
Бесплатно.
Поэтому, да, здесь мы вот о нем упоминаем. Что же касается вот этого человеческого «как», вот да, вот «хочу верить», «откуда это все», я думаю, мы здесь, наверное, не до конца понимаем вот то самое отношение. Ведь отношения – это взаимное стремление друг к другу. Невозможно построить отношения, если один стремится, а второй стоит спиной или вообще не хочет на эту тему никак вообще, вот не реагирует никоим образом. Здесь отношений не будет и не может быть. А вера, повторю, это именно отношение к Создателю. Создатель относится к своему созданию изначально. В случае с человеком вообще потрясающие вещи происходят, потому что он живет в человеке. Сейчас мы не обсуждаем, что это такое, да, у нас другая тема, но тем не менее мы говорим об этом для того, чтобы подчеркнуть, что Создатель уже сделал шаг со своей стороны для того, чтобы эти отношения или это отношение к Созданию имело место быть.
Да, но есть известное выражение «Бог к нам свою дорожку уже прошел». Свою часть пути
конечно.
Уже прошел.
конечно, и что в результате? В результате человек, который да, внутри себя предощущает вот то, что уже осуществилось, то есть то самое отношение, которое уже установилось. Человеку просто нужно проснуться, открыть глаза. И вот это открывание глаз или пробуждение, общий термин, да, как таковой, обычно выражается в том, что мы начинаем стремиться к тому, что при каждом шаге на пути этого стремления становится все дальше, дальше и дальше, одновременно все ярче, ярче и ярче. Мы начинаем осознавать, что движение к тому, что лежит за горизонтом, это движение к чему-то, что мы никогда не охватим в полной мере. Но как только мы делаем шаг в этом направлении, то этот маячок начинает светить все ярче. И если он светит ярче, то он все четче освещает нам ту реальность, да и нас самих. И это как раз и есть тот самый практический результат настоящей веры. Мы все более четко понимаем эту реальность. Мы все более четко понимаем себя в этой реальности. И обратим внимание на то, что если вдруг нам действительно удается раскрыть это отношение, которое уже заложено в нас изначально, то, открывая отношения с источником всего, мы становимся способными раскрывать отношения, причем во всей глубине, со всем остальным, в том числе и с любыми другими людьми или с любым другим человеком. И вот прикладной аспект веры. Если человек действительно верующий, то рядом с таким человеком удивительно светло жить. Светло жить – это не беззаботно жить, потому что беззаботное житие – это животное житие. Но это именно светлость, то есть это убежденность в том, что какие бы проблемы ни возникали, какие бы сложности на жизненном пути не сопровождали нас, мы всегда можем быть уверены, что не только мы участвуем, или не только на нас это обрушивается. Всегда есть тот, кто рядом с нами изначально. И вот эта уверенность в том, что поддержат, помогут, или, как вот мы выше этот образ, осветят эту реальность таким образом, чтобы мы разобрались наконец, перестали натыкаться на эти какие-то вот непонятные там углы, что там торчит, просто из-за того, что не видим, что нас окружает. Это как раз есть следствие феномена веры.
Наверное, есть смысл, коль уж этот образ возник, мы идем к источнику и, скажем, шагом свет этого источника для нас все ярче и ярче.
Но сам источник все дальше и дальше.
Сам источник все дальше и дальше. Есть смысл сказать несколько слов о феномене веры как о феномене, которое позволяет нам не бояться будущего.
Не испытывать напряжения в отношении будущего.
Не испытывать напряжения. Если фонарь горит все ярче и ярче, несмотря на то, что он дальше и дальше, путь освещается лучше. Нам этот свет не заслоняют никакие барьеры, никакие препятствия.
Потому что источник выше любых других источников, если мы другие фонари видим, да?
И, соответственно, даже тот барьер, который существует в сознании каждого современного человека, я имею в виду барьер физической смерти, он перестает быть тем барьером, который полностью закрывает собой свет этого источника. Можно сказать, да, что вера как феномен снимает напряжение от ожидания того, что будет дальше.
В отношении, вот скажем, определений каких-то, да, мы здесь можем, наверное, какие-то слова придумать. Обычно, вот когда мы в своем настоящем находимся, то нам в какой-то мере и очень часто в очень небольшой мере доступен опыт предшествующих поколений. Мы называем это историей или уроками истории. И что возникает в результате? Если мы изучаем историю, например, ну, изучаем не в смысле мы там ученые какие-то, да, а просто имеем представление о неких закономерностях, которые вот были в так называемом прошлом, то куда мы ставим тот самый фонарь, освещающий наше настоящее. Мы его ставим за спиной. И, соответственно, наша тень как таковая на все будущее, чем ярче фонарь прошлого, тем плотнее тень на будущее. Отсюда напряжение в отношении этого непознаваемого будущего. Отсюда даже какие-то странные выводы из серии, что без знания прошлого нет будущего и так далее. То есть то, что было там когда-то, в мохнатых там веках, оно должно в той или иной мере сыграть на наше понимание будущего. Конечно, должно сыграть, но только не на будущее, а на адекватность поведения в настоящем, освещаемого только вот этим прошлым. Теперь, а где фонарь, о котором мы говорим, вот этот маяк, который разгорается, если мы верим? Если мы используем феномен веры, то помимо вот этого фонаря искаженного, повторю, потому что никто толком истории не знает, это всегда предположение, возникает еще то, что называется проницательностью. И вот проницание – это будущее, это фонарь, наш фонарь, обратите внимание. Да, это не вообще свет, который заливает, а это наша проекция, наше проницание вследствие того, что мы видим от того изначального фонаря, который становится нам доступен через феномен веры. И в этом случае, если работает знание истории, и мы можем проницать будущее, возникает объем, возникает стереоэффект, пропадает та самая тень, которая неизбежно затеняет нам будущее, если мы светим только из прошлого. У нас и из будущего тоже есть свет. И только в этом случае мы начинаем в полной мере проживать эту жизнь, проживать настоящее, которое лишено переживания или сожаления в отношении прошлого, потому что мы уже все уроки оттуда взяли, какие можно взять. И оно лишено вот этой тревоги или страха перед будущим. Потому что мы видим это будущее, и, конечно же, оно никак не ограничено всего лишь вот этим небольшим временем до так называемой физической смерти. Другими словами, мы снимаем тот самый барьер смерти. И все это позволяет нам осуществить, повторю, тот самый феномен веры, отношение к Создателю. И вот в этой парадигме вера начинает играть во всех абсолютно оттенках, что мы здесь испытываем. Это может быть, да, вера научная, это может быть вера религиозная, это может быть вера семейная, это может быть вера национальная там и так далее. Но это все будут оттенки вот того самого общего, глобального, всеобщего, исходного фонарика или маяка, который освещает всю эту реальность, если мы позволим этому свету прийти в свою жизнь.
Но без этого света, когда у нас подсвечено только прошлое, человек невольно разворачивается спиной в ту сторону, в которую он идет. Да? Это ходьба спиной вперед. Мы видим только то, что у нас сзади. И боимся, не хотим, отказываемся прорицать то, что нам предстоит. То есть мы отказываемся верить фактически. Это так работает.
Самозащита.
Ну да.
Да, причем самозащита такого низкого уровня. Мы внутри несем, что если ты слишком открыт этому миру, то ты открыт и опасностям этого мира. Конечно. Но кто сказал, что опасности сильнее тебя? Если ты открыт, то ты всегда с источником.
Мы поговорили и продолжаем разговор о феномене веры. Но жизнь, которая нас окружает, все чаще и чаще сталкивает нас лицом к лицу с еще одним феноменом – неверие. Причем это, наверное, качество человеческого сознания. Во всяком случае, это так воспринимается. С каждым годом, на мой взгляд, становится все более активным и все более агрессивным. Да? В этом есть некий момент отрицания веры, опять же, как некого феномена. Что с этим делать?
Не думаю, что неверие – это такое уж массовое явление. Это скорее нечто, связанное либо с зависимостью. Вот я вынужден в каких-то координатах, в каких-то, да, в какой-то линии своего поведения представать неверующим. зависимость, либо это фрондерство некое, да, то есть я вот против. Вот если вы все верите, то я должен же как-то отличаться. Ну вот я буду неверующим, например, называть себя. Мне вспоминается феномен одного ленинградского журналиста, который выступает с позиции такого ярого атеиста, отрицающего веру и так далее, но, тем не менее, глубоко убежден в том, что, например, лошадка – это высокоразумное существо, и оно может разговаривать. То есть та самая вера, она будет себя проявлять просто в другом направлении. Ведь это нельзя доказать. То есть нельзя подойти к лошадке и начать с ней разговаривать. Это нужно каким-то образом проявлять постепенно, с трудом, но все-таки. Тем не менее, да. Поэтому здесь вот если говорить о неверии, то я бы перевел это скорее в плоскость неполноты веры. Или другими словами, сомнения. И здесь, чтобы уж совсем не расползаться, не расплываться здесь по вот этой широчайшей теме, мы все-таки в рамках обсуждаемого, да, вот подхватим ту идею, которая уже прозвучала выше. Какую идею? Отличие убеждения и веры. Вот убеждение интеллектуально, да, убеждение – это согласие с каким-то узким вот срезом реальности. Мы вот убеждены в чем-то, а значит, не уверены или не включили в свою реальность что-то еще. И вот убеждение может поддаться и сомнениям, и страху. Это феномен убеждения. Вера же лишена и того, и другого. Вера, в отличие от убеждения, является позитивной. А убеждение по сути своей, просто по направленности на узкий срез реальности, является негативным. Даже если это убеждение в каких-то высочайших идеалах, это все равно убеждение в том, что ты можешь для себя сформулировать. А вера не ограничена этим. Повторю, вера не связана с попыткой четкого определения самой себя. Что это такое? Это в общем смысле связь с Создателем. И если мы таким образом на это смотрим, то мы скажем, что позитивное всегда выше негативного. Положительное живет, отрицательное изживает себя. Вот почему феномен веры – это живая динамичная реальность, а феномен убеждения или вот эти следствия, сомнения, неверия – это что называется, да, вот на потребу некую. То вот сейчас оно может себя проявлять. Но если ты такой ярый, неверующий, отрицающий чего-то там, то, наверное, ты неплохо живешь. А вот когда прижмет, что называется, то первое, куда ты побежишь, это не к своему неверию. Ты побежишь в противоположную сторону. Ты будешь стремиться к тому, что открывает тебе надежду, что открывает тебе некие перспективы и так далее. Это уже оттенки позитивного восприятия реальности, а не замыкание в этом негативе.
У одного замечательного богослова есть коротенькое предложение. Вера не слаба, вера всегда одинока.
Это замечательное выражение, да, особенно если учесть, что истинная вера – это всегда феномен личный.
Вот, об этом походилось, да.
То есть, понятно, массовая вера, это, я не знаю, ну что такое массовая вера? Это феномен, который просто не может себя проявить. Он может быть нарисован, он может быть придуман, он может быть определен на бумаге, но в реальности его нет. Почему? Ну, потому что к Богу толпой не ходят. Почему не ходят к нему толпой? Потому что если мы говорим об источнике в неких предельных для себя смыслах. То есть мы используем категории всеобщности, категории совершенства и так далее. То есть выше этого источника больше, шире, глубже, абсолютней быть ничего не может. То есть если мы такой источник попытаемся себе представить, то тогда мы скажем, что он, этот источник, не будет творить копию того, что уже создано. Другими словами, если он что-то создает как источник, то это создаваемое всегда по определению будет уникальным. Это будет выражением вот этого предельного совершенства, которое по определению не творит копии, просто потому что копия, любая копия, это выражение беспомощности того, кто эти копии творит. Если мы не можем что-то придумать, то мы будем копировать. И вот в этом смысле именно надо рассматривать, как мне кажется, вот этот феномен, да, к Богу толпой не ходит, потому что он не творит толпы, он творит индивидуально каждого из нас. И чтобы нам ощутить вот эту связь, например, одного человека с другим, мы можем это ощутить только исключительно через этот источник. Мы должны увидеть богоподобие в другом человеке, и тогда мы начинаем этого человека воспринимать как вот то самое отражение совершенства. Тут и любовь, и все остальное возникает. И в этом смысле, да, феномен веры – это феномен отношения конкретного, уникального, причем во всем мироздании уникального, создания к своему источнику. Поэтому массовый феномен веры – это несуществующее явление, но массовым может быть, например, убеждение. Массовым может быть вполне, мы это очень часто наблюдаем, эмоциональный экстаз какой-нибудь. Массовый может быть то, что на, вот, скажем, религиозном языке часто называется страстью какой-нибудь, да, или там одержимостью и прочее. Это феномены, да, которые можно вот использовать в отношении толпы. Возьмите, допустим, там какого-нибудь эмоционального оратора, да, и вот эту толпу, которая его слушает. Ну, так толпа будет там спустя какое-то время и кивать, и переступать с ноги на ногу точно так же, как это делает этот оратор. Ну и что? Какое это отношение имеет к вере? Никакого.
Никакого.
Поэтому вера – это сугубо феномен личный, но при этом удивительным образом раскрывающий всеобщность. Мы индивидуально раскрываем для себя источник, а через источник видим все, чему этот источник источником является. Да? То есть тем самым, если мы проявляем эту веру в своей жизни, возникает то, что неизбежно формулируется как плоды веры. И плоды веры – это всегда распахивание реальности.
И это распахивание, да, и это распахивание реальности позволяет строить отношения человека в Боге. Прозвучало как бы через источник. Но да. Это и есть отношение человека в Боге с другим человеком.
Да, если мы будем здесь как-то вот эту категорию использовать, всеобщности Создателя, то, конечно же, локализация источника недопустима. Нельзя взять вот того, кого мы называем Богом, например, да, и где-то его там в храме, где-то вот там заковать, да, или еще хлеще, там, заставить тот же дух какой-нибудь там действовать по нашим молитвам и прочее. Ну, кто мы такие, чтобы указывать своему источнику, что нужно, когда нужно и так далее? Мы в лучшем случае можем попытаться воспринять, но ни в коей мере не ставить себя на позиции каких-то там уж законодателей, руководителей, еще и помыкателей другими людьми.
Но мы мастера на эти действия, на эти предположения. Мы-то почему-то до сих пор считаем, что Бог сидит и там смотрит на нас и фиксирует, да, кто плохо ходит, кто хорошо ходит, сколько раз кто сходил, какие свечки поставил. Ну, просто все время звучит это слово «источник», и эта фраза напрашивается, которую мы, наверное, обязаны сказать, да, что Бог – это действительно источник всего. Но ни в коем случае не приемник того, что для него делает человек.
Конечно, мы не можем здесь утверждать, что человек, например, своими действиями может изменить Создателя.
Или отношение Создателя к себе.
Или отношение Создателя. Он не изменен просто по принципу своей первичности. И даже в существующих вот системах мысли или там догматических каких-то направлениях это отражается. Однако здесь важно другое. Да, человек не способен через свои ритуалы, через свои молитвы изменить неизменный источник. Но из этого не следует, что эти ритуалы, молитвы или что-то подобное бесполезны. Потому что тот же самый ритуал и молитва, они вполне могут изменять человека, участвующего в этом ритуале или возносящего эту молитву. И вот в этом ценность того, что мы наблюдаем здесь, на этой планете, или вот где-то среди нас, да, вот люди как таковые, которые стремятся этими ритуалами вроде бы оказать воздействие на источник. Воздействие на источник не оказывается, разумеется, никакого, но человек-то меняется. И здесь вот как раз, если говорить о феномене веры, то раскрытие реальности через веру, вот тот самый свет, привносимый в эту реальность через феномен веры, и позволяет нам более четко видеть и вот эти нюансы. Выходить, например, на понимание того, что ритуал может быть полезным. Что молитва – это не просто пустые стишки, хотя очень часто это именно так. Ты чего-то там пробормотал, и даже не задумываясь о том, что ты сказал, да еще и на каком-то языке, которого ты не понимаешь. Такое тоже бывает. Давай-ка вот мы молитвку там на церковно-славянском прочитаем, или там на каком-нибудь уж санскрите, не знаю, что-то такое придумаем. Ну, не понимаем мы нюансов этого языка, однако вот и настоящая молитва, потому что только так меня там кто-то услышит. Родной, тебя слышат и так, даже без молитвы. Слышат голос твоего сердца, слышат мысли, а не просто эти слова, да еще облеченные в какие-то странные формы. Но важно понимать, что до тех пор, пока вот в такой статичной формуле есть кто-то, кто, используя эту формулу, изменяется внутри, здесь есть великий смысл, если не величайший, вот таких вот статичных проявлений реальности. Но если мы смотрим шире, то мы должны сказать, что вот эта зафиксированная мертвая форма рано или поздно исчерпает себя. Просто потому, что закончатся те, кому эта форма будет что-либо давать. Мы другими станем. Нам не нужно будет по 50 раз, допустим, повторять что-то, что является очевидным с полтычка, что называется. Да, просто не объясняем. Мы это и так внутри уже несем. Зачем нам вот исполнение этих ритуалов на протяжении десятков лет, буквально одно и то же, для того, чтобы убедиться в том, что Бог, например, есть любовь? Я это и так по праву рождения своего в себе несу. И рано или поздно я это осознаю. Если бы Бог не был любовью, то не было бы меня. И никаких доводов иных, кроме факта моего существования, в отношении того, что Бог есть любовь, нет и быть не может. И тогда вся эта ритуальная поддержка или ритуальные костыли, они становятся просто ненужными. Но, повторю, это индивидуально. Если это кому-то нужно, пусть оно живет. Никаких революций никто устраивать не собирается. Однако, если ты способен видеть больше красок, чем ты привык, жить не в черно-белой гамме, а в более красочном, в более насыщенном, в более сверкающем мире, то, наверное, должны быть те, кто смогут эти краски показать.
Мы с тобой на протяжении всей беседы говорим «источник», «источник». Мы говорили слово «Бог». Учитывая то, что 2 с лишним тысячи лет назад на этой планете произошли определенные события, давай скажем слово «отец». Я думаю, что если это слово прозвучит, то возникнет у многих, мне так кажется, я в это искренне верю, желание построить отношения с таким Богом в концепции Бога Отца, так как ребенок, нормальный ребенок, пытается строить отношения с отцом, даже с земным. Это всегда очень пронзительно, это всегда очень эмоционально, это всегда очень светло, это всегда, почти всегда очень восторженно. И, может быть, вот это отношение Бога сыновства к Богу Отцу и может служить тем ориентиром для людей, которые сами в силу каких-то обстоятельств, грустных или радостных, или по чьей-то подсказке, все-таки будут поворачиваться лицом к своему будущему.
Концепция отца, она действительно эмоционально очень насыщающая, обволакивающая. Но здесь есть один момент, на который, наверное, стоит обратить внимание. И заключается он в том, что происходит с человеком, когда он впервые осознает отца. Ведь когда мы совсем маленькие, то, в общем-то, концепция матери – это не то, что рождается в нас. Мы часть матери и до рождения, и какое-то время после рождения. Мы без матери просто физически не живем. А вот первая концепция ино-реальности, то есть реальность, которая присутствует, но вроде бы мы напрямую от нее не зависим, это концепция именно отцовства, это концепция отца. И вот если у нас действительно в детстве складывается правильное отношение к отцу, а правильное отношение к отцу – это прежде всего то отношение, которое позволяет вот это осознать. То есть это, с одной стороны, не то, в чем я нахожусь, то есть что-то отделенное от меня. Отец – это не мать. А с другой стороны, это то, без чего я не живу. Он всегда в той или иной степени где-то рядом. Он что-то такое непонятное делает для меня и так далее. Поэтому, если мы используем этот термин уже во взрослом состоянии, то здесь важно понимать то, что, с одной стороны, отец является тем, откуда мы вышли. Он наш, повторю это слово, источник. Но, с другой стороны, он тот, до кого мы все время должны тянуться. Он больше той реальности, которую мы непосредственно воспринимаем.
Если мы говорим о концепции Бога именно как Бога Отца, то логичным следствием, следующим шагом в этих рассуждениях, конечно, рождается концепция всеобщего братства. И мы говорили о неделимости источника, об раскрытии реальности с помощью того инструмента, который мы обозначаем как вера. И добавление сюда братства всеобщего и рисует, наверное, ту картину, к которой мы должны стремиться. Потому что если отец, всеобщий отец, он отец всех людей, значит, все мы братья.
Именно так, да, и именно через вот такую последовательность. То есть если мы посмотрим на искусственное построение из серии, ну, то, что в истории у нас живет, да и не только в истории, в настоящем тоже, давай мы организуем некое братство. Вот у нас будет братство, условно говоря, каких-нибудь там виноделов. Не религиозное, но профессиональное, цеховое братство. То мы будем смотреть друг на друга именно по функциям. Вот ты занимаешься возделыванием виноградника, у тебя получается что-то там, результаты. Хорошо, ты будешь членом нашего братства. Вот если мы так будем подходить к этой концепции, то мы ни к чему не придем. Потому что это всегда будет локализованное братство. Даже если это братство, например, религиозное, мы скажем, мы братья во Христе. Хорошо, мы братья во Христе, но вот есть кто-то, кто вообще не воспринимает ни концепцию Христа, не считает себя отношения никакого нет к нему.
Ну да, или мы братья-мусульмане.
Или мы братья-мусульмане там и так далее. Это всегда заборы. Вопрос, где то братство, о котором ты говоришь? Вот именно в той последовательности, которая означена, да, это замечательно, если мы имеем в качестве источника всеобщего отца, именно всеобщего, то через осознание этого источника, а здесь неизбежно работает тот инструмент, о котором мы говорим, тот феномен реальности, который называется верой, мы можем через него прийти к ощущению единства всего. Или, если говорить о людях, например, то да, это то самое братство. Мы братья не потому, что мы там функционально связаны или у нас какая-то одна вера, а, между прочим, не вера, а убеждение. Мы уже разницу здесь провели, да. То тогда да. Мы братья просто по факту того, что все имеем отношение ко всеобщему отцу. Ну и завершая эту мысль, вот, чтобы не оставлять ее такой оборванной, скажем, что, в общем-то, в этом и заключалось, собственно, то Евангелие, которое 2000 лет назад пришло на эту планету. Именно в этой фразе. Ее можно повторить. Все мы дети одного отца, а значит, братья. Именно в этом заключается Евангелие Иисуса. И ничего другого здесь нет и быть не может. Потому что в этой формуле потрясающим образом лежит все остальное. Если бы мы это не забыли в свое время, не упустили, если не сказать более определенные термины, которые здесь, наверное, будут уместны при рассмотрении этого вопроса, но сейчас не об этом. Если бы мы помнили о том, что мы все братья именно потому, что у нас единый источник, то, наверное, и жизнь на этой планетке была иной. Не нужно никому доказывать, правильная твоя религия, так называемая, или неправильная, корректны твои убеждения или некорректные, правильный образ жизни или неправильный образ жизни, что ты ешь, с кем ты спишь, чем ты занимаешься, это все иррелевантно, потому что это сугубо земные проявления. И мы вольны выбирать все, что угодно, но при этом мы должны помнить, что источник у нас един. И именно поэтому мы все братья. Да, мы молодая планета. Да, мы шумные, шаловливые дети. Да, мы очень много творим того, что не понимаем просто. Но, тем не менее, для тех из нас, кто вышел на понимание вот того, что мы все братья, подобная концепция становится определяющей и освещающей жизнь тех, кто еще пока к этому не пришел. Но рано или поздно это произойдет.
Друзья, вера – это не то, что добавляется к чему-то в жизни человека. Нельзя быть физиком, который верит, столяром, который верит, политиком, который верит. Нужно быть верующим человеком. Это не добавление, это основа, это источник, который в нас есть.
Источник, позволяющий освещать всю эту реальность, более четко в ней ориентироваться, а значит совершать более грамотное телодвижение и минимизировать все те напряжения, в которых мы живем. Это выход. Это выход, причем планетарный. Не локальный для одного народа или для одной территории, а именно планетарный. Осознание всеобщего Отца и понимание того, что все мы друг с другом связаны. Все мы – братья.